можете в любое время прочесть в интернете. свободанews.ру.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Мария Салычева.
И несколько слов о погоде. Атлантика продолжает поставлять порции теплого и влажного воздуха на запад и в центр европейской территории России. В областях центра и северо-запада среднесуточная температура по-прежнему на 7-9 градусов превышает климатическую норму. В Москве сегодня днем временами небольшой дождь, максимальная температура 4-6 тепла, ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, ветер западный, также северо-западный 6-11 метров в секунду, температура в течение суток 5-7 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новый поворот в расследовании об отравлении Александра Литвиненко. Книга Тома Стоппарда на русском языке. Открытие необычного музея в немецком городе Губин.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрики «В этот день в эфире «Свобода. Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Акция протеста крестьян и экологов против первого в истории современной России частного аукциона по продаже сельхозземли прошла вчера перед входом в специализированное государственное унитарное предприятие по продаже имущества города Москвы. Крестьяне и экологи считают, что продажа земли под застройку является началом уничтожения крупнейшего экологического коридора Подмосковья. Подробнее о начавшемся аукционе, об акции протеста, о юридических тонкостях этого аукциона и землевладения в России в целом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Хотели бы вы стать землевладельцем? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Сенсационной новостью в деле расследования британской полиции смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко стало заявление авиакомпании British Airways о снятии с полетов трех ее авиалайнеров, летевших в Москву. В двух из них обнаружены следы радиации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Три «Боинга 767» были сняты с полетов по просьбе британской полиции. На эти авиалайнеры Скотланд-Ярд вышел в связи с тем, что на них летели неназванные фигуранты дела Литвиненко. Эти авиалайнеры совершали рейсы не только в Москву, они совершили за месяц сотни полетов в другие европейские города. Два «Боинга», находящиеся в лондонском аэропорту Хитроу, уже обследованы экспертами, и в них обнаружены слабые следы радиации. Это дало повод некоторым средствам массовой информации утверждать, что в расследовании отравления Александра Литвиненко начал прослеживаться московский след. Полиция и британские официальные лица, однако, считают преждевременным говорить о каком-либо участии российских спецслужб. Пока расследование обстоятельства гибели Литвиненко по-прежнему проходит по статье «Подозрительная смерть, а не убийство». Третий снятый с полетов авиалайнер компании British Airways находится в Москве. Его должны обследовать вылетевшие в российскую столицу британские эксперты. Комментаторы считают наличие следов радиации на авиалайнерах, совершавших рейсы в Москву, серьезным прорывом в расследовании гибели Александра Литвиненко, получившего в октябре британское гражданство. В четверг начинается официальное дознание по делу о его гибели, которое проводит коронер. Не исключено, что по окончании дознания дело может быть переквалифицировано по статье «Убийство». В заявлении British Airways говорится о следах очень слабой радиации на борту ее «Боингов» и утверждается, что риск для здоровья пассажиров очень незначителен. Тем не менее, авиакомпания обратилась к пассажирам, летавшим на этих авиалайнерах в течение конца октября и всего ноября, пройти обследование. Это обследование может затронуть 33 тысячи пассажиров, 221 европейского рейса и 3 тысячи членов экипажей и обслуживающего персонала «Боингов». Список рейсов, вызывающих подозрения у токсикологов и полиции, опубликован на сайте British Airways. В среду в Лондоне прошло заседание «Кобры» правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям под председательством министра внутренних дел Джона Рида. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Многие издания сообщают сегодня о внезапном и таинственном заболевании бывшего премьер-министра России Егора Гайдара. Российская газета в своем главном материале пишет: «Неожиданный и острый приступ недомогания, вызвавший у врачей опасения за жизнь Егора Гайдара, случился еще в пятницу 24 ноября в Ирландии, где Гайдар презентовал свою новую книгу. В бессознательном состоянии он провел в реанимации 3 часа. А вот материал на эту тему «Независимая газета». Дублинское ЧП самым неприятным образом продолжило цепочку трагедий с представителями оппозиции. Второе за последнее время происшествие на Британских островах, затронувшее заметную фигуру российской политики, наводит на мысль о неприятном совпадении. Отравление, такова пока официальная версия, на форуме в Дублине Егора Гайдара по многим пунктам похоже на трагический поворот в судьбе Александра Литвиненко, пишет «Независимая газета». Известия также уделяют этой теме сегодня центральное место. «Чем позавтракал Гайдар?» – задается вопросом издания, сообщая, что сейчас состояние Егора Тимуровича уже не вызывает особых опасений. Однако вчера его соратник по команде молодых реформаторов Анатолий Чубайс предположил, что Гайдар стал жертвой заговора отравителей. Странная болезнь Егора Гайдара спровоцировала волну заявлений о заговоре против Кремля, пишет «Время новостей» в статье «Министерство внешних сил». Газета приводит слова Анатолия Чубайса о том, что отравление Гайдара было выгодно противникам Кремля. Эти же силы, как предполагает глава РАО ЕС России, стоят за убийствами Александра Литвиненко и российской журналистки Анны Политковской. Вчера в беседе с журналистами версию отравления не исключала и дочь политика Мария Гайдар, пишет «Время новостей». Теперь процитируем «Коммерсант». Болезнь Гайдара уже стала предметом политической дискуссии. Его соратники и близкие считают, что он был отравлен. А глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс уверен, что убийство Политковской и Литвиненко и случившееся с Гайдаром – звенья одной цепи. Между тем, МИД Ирландии не видит причин считать, что болезнь связана с подозрительными обстоятельствами, пишет «Коммерсант». Перейдем к другой теме, правда, очень схожей. Центральный материал «Коммерсанта» заглавлен «Полоний», прошу прощения, «Полоний слетал в Москву и обратно». Вчера вечером авиакомпания British Airways сообщила о том, что в 2 самолетах были обнаружены следы радиоактивного вещества, предположительно полония-210, с помощью которого был отравлен политэмигрант Александр Литвиненко. Один из этих самолетов 3 ноября совершал рейс по маршруту Лондон-Москва-Лондон. Именно этим рейсом из Великобритании возвращался в Россию знакомый господина Литвиненко, бывший офицер КГБ Андрей Луговой. Читайте об этом подробнее в центральном материале сегодняшнего «Коммерсанта».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Родственники 2 жертв авиакатастрофы в Иркутске подали иск против компании Airbus. 30 ноября утром маневр по коррекции орбиты МКС прошел неудачно. В Москве убит 16-летний азербайджанец. Британская авиакомпания British Airways заявила, что 3 ее самолета обследуются в связи с отравлением Александра Литвиненко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Польская прокуратура ведет следствие, откуда взялись сертификаты на мясо, поставлявшиеся в Россию до того, как Москва ввела эмбарго на польскую продукцию сельского хозяйства. Первые результаты расследования сертификата были напечатаны на компьютере, в котором нет польских букв. Рассказ о российско-польской мясной войне сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Начинаем с последних соревнований на американском континенте. В чемпионате национальной хоккейной лиги завершились 3 матча. Филадельфия проиграла Нэшвиллу 2-3 и с одинаковым счетом 2-1. Сан-Хосе выиграл на площадке Миннесоты, а Чикаго дома взял верх над Далласом. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Даллас выиграл у Торонто 117-98. Бостон уступил уступил Нью-Джерси 103-106. Кливленд проиграл Нью-Йорку 98-101. Атланта дома взяла верх над Шарлоттой 99-90. А в Евролиге УЛЕП вчера прошли матчи очередного тура. ЦСКА на своей площадке принимал Барселону и одержал победу 76-57. Оба клуба имеют по одному поражению и возглавляют свою группу. Кроме того, «Партизан» уступил Панатинаикосу в Белграде 65-73. ФС «Пилсен» в Стамбуле проиграл Болонье 72-74, а «Рома» потерпела поражение на своей площадке от «Уникахи» испанской 65-71. Вчера были сыграны 8 матчей очередного тура группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА. «Партизан» на своем поле потерпел поражение от «Осера» 1-4. «Гроссхопперс» дома еще крупнее проиграл «Севилье» испанской 0-4. «Асасуна» взяла верх над «Оденсе» 3-1. «Ланс» проиграл «Парме» 1-2. С таким же счетом 2-1 «Бешикташ» выиграл у «Брюгге», а «Динамо» в Бухаресте у «Байера». В ничью 1-1 завершился матч «Ливорно» и «Макаби» из «Хайфы». А голландский АЗ сыграл с чешским «Слованом» со счетом 2-2. В группе А впереди «Глазго Рейнджерс» и «Макаби Хайфа». В группе Б на первом месте «Тоттенхэм». Группу Д возглавляют АЗ и «Севилья». И в группе Д ни одного очка еще не потеряла «Парма», которая возглавляет турнирную таблицу. В Бонне продолжается шахматный матч между чемпионом мира российским гроссмейстером Владимиром Крамником и компьютерной программой Deep Freeze. Вчера прошла третья партия, и она завершилась в ничью. Таким образом, счет 2-1 в пользу машины. Вчера стартовал биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира проходит в шведском Эстерсунде. Вчера биатлонистки соревновались в гонке на 15 километров. Победу одержала россиянка Ирина Мальгина. Второе место заняла норвежская биатлонистка Лив Экеланд, а на третьем месте Зина Кочер из Канады. И еще о футболе. Вчера прошли 5 матчей очередного тура английской премьер-лиги. Лидеры одержали победы. Манчестер Юнайтед дома взял верх над Эвертоном со счетом 3-0. Челси в гостях выиграл у Болтона 1-0. Фулхэм нанес поражение Арсеналу 2-1. Астон Вилла дома проиграла Манчестер Сити 1-3. Ливерпуль и Портсмут голов друг другу не забили 0-0. Манчестер Юнайтед впереди, набрав 38 очков. На втором месте Челси, имеющий 35 очков. Третье и четвертое места делят Портсмут и Болтон, набравшие по 24 очка. Вчера был сыгран один матч российской хоккейной суперлиги. Московские «Динамовцы» на своем льду взяли верх над гостями из «Северстали» со счетом 3-2. Это и другая спортивная информация примерно через час.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Дмитрий Морозов.
7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Издательство «Иностранка» выпустило в свет трилогию Тома Стоппарда «Берег утопии». 2 декабря книга будет представлена на ярмарке «Нонфикшн». 1 декабря Том Стоппард встретится с читателями в Доме книги, а пресса могла пообщаться с сэром Стоппардом заранее, рассказывает Марина Тимашева.
В России разворачивается целый проект «Берег утопии». Это постановка трилогии в Российском академическом молодежном театре. Премьера обещана на начало сезона 2007 года. Это фестиваль фильмов, снятых по сценариям Стоппарда, встречи с ним студентов московских институтов и, наконец, вышедшая в переводе Сергея и Аркадия Островских книга. Она принадлежит издательской серии «The Best of Иностранка», говорит главный редактор Сергей Пархоменко.
Конечно, это отдельно стоящий текст и отдельно стоящий автор. И если мыслить в категориях серий издательских, то серия, в которой эта книжка издана, называется «Best of Иностранка». Собственно, эта серия была придумана для того, чтобы в нее собирать лучшие книжки из других серий. И есть несколько случаев, вот это один из них, когда книжка сразу попадает в эту серию, не будучи изданной ни в какой другой раньше.
Трилогия «Берег утопии» посвящена героям русской истории – Бакунину и Белинскому, Тургеневу и Герцену, Огареву и Чаадаеву. Том Стоппард говорит: «Мои герои родились в романтическую эпоху. Они романтизировали саму природу человека. Герцен был настоящим оптимистом, а я чем старше становлюсь, тем более мрачно смотрю на вещи. Полагаю, что доживи Герцен до наших дней, он бы тоже стал пессимистом». Том Стоппард, которого причисляют к постмодернистам, написал реалистическую пьесу о людях, чьи идеи абсолютно постмодернизму враждебны, о людях, для которых немодные слова «гражданственность», «любовь к отечеству» и «долг перед ним» не были пустыми звуками. Мое замечание комментирует Аркадий Островский.
Мало имен было в современной западной литературе, которые так ассоциировались с понятием постмодернизма, на самом деле, которое для нашей страны, да и не только для этой страны, а вообще для культуры, как мне кажется, оказалось довольно разрушительным. И при том, что это именно то имя, которое ассоциировалось с постмодернизмом, самое удивительное в этой пьесе – отсутствие боязни произносить эти самые слова и необходимости возвращать эти слова в оборот этого языка, который на протяжении десятилетий девальвировал эти слова. Мне кажется, что это как раз та пьеса, которая пробивается через постмодернистскую иронию о том, что нельзя произносить всерьез эти слова. Можно, они их не просто произносят, они их чувствуют.
Таково впечатление переводчика пьесы Аркадия Островского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Самые острые темы сейчас – химические, медицинские и конспирологические. Смерть Александра Литвиненко сделала журналистов и политиков крупными специалистами в ядерной физике и теории заговоров. Версии плодятся, при том, что новых объективных данных по этому делу просто нет. В проигрыше, как обычно, в такой ситуации здравый смысл. Не исключено, что главной задачей злоумышленников, если таковые существовали, была именно окончательная дезориентация общественного мнения. То ли Путин убил Литвиненко, то ли Березовский, чтобы досадить Путину, то ли несчастный политэмигрант решил покончить с собой странным и мучительным способом. Все версии одинаково правдоподобны, точнее, одинаково неправдоподобны, и оттого любое суждение, даже самое глубокое, обесценивается. Полное обессмысливание – вот чего могли добиваться преступники, и результат налицо. Как писал классик, то ли он шубу украл, то ли у него шубу украли. Восторжествовал дух провокации. А чего можно ждать, если в дело замешана спецслужба, да еще и с таким богатым опытом по этой части? В такой ситуации журналист может лишь указать на этот самый дух провокации и предупредить о возможных последствиях. Юлия Латынина в очень жесткой статье «Вам удастся заставить молчать одного человека», опубликованный в сетевом ежедневном журнале, делает мрачный прогноз насчет того, что произойдет с режимом, погрязшим в бесконечных провокациях.
В любом случае, президент Путин несет ответственность за все происходящее. Это он создал эту систему, даже если не он отдал приказ. И страна с такой системой кончает всегда одинаково. Случаи, когда правитель сам отдает приказы, как Маркос или Дювалье, восстанием. Случаи, когда правитель бездействует и позволяет действовать бездарям, как император Николай II, ипатьевским подвалом. Вот мне интересно, что чувствует Путин. Чистую радость от смерти врага или мертвый ужас такого же заложника системы, как и вся остальная страна?
Дух провокации, господствующий сейчас в российской власти, заставляет вспомнить ситуацию столетней давности, когда тайная полиция сама создавала себе врагов и сама же боролась с ними. Историки называют это зубатовщиной и азефовщиной. Тот столетней давности дух провокации, праздных мозговых игр, гениально изобразил Андрей Белый в романе «Петербург». Не вернулся ли он сейчас? Косвенный ответ на этот вопрос дает литератор Самуил Лурье, автор эссе «Тяжелый рок», помещенного на сайте петербургского еженедельника «Дело». Он считает, что нет никакого смысла искать, с точки зрения кому это выгодно, виновных в последних громких политических спертях.
Убийство не приносит выгоды ни покупателю, ни продавцу. Да не ради выгоды они и совершаются, а для наслаждения, либо по приказу, исполнение которого переходит в привычку, привычка в потребность, удовлетворить которую и так далее, начиная с начала. Загляните в Шекспира, а еще лучше в историю ГБ. Миллионы злодеяний, зачастую невероятно изощренных, но совершенно, совершенно бесполезных. Назовите хоть одну практическую причину, по которой имело смысл наезжать, например, на Михоэлса грузовиком, а потом еще вкалывать в бесчувственное тело цианид и проделывать прочие низости, о которых теперь повествует в своих мемуарах негодяй-исполнитель. Можно ли усмотреть в его действиях корысть или в исполняемом им приказе Сталина политический расчет? Искусство для искусства. Чистая эстетика охотничьего клуба.
Эстетическое удовольствие от реализации сложных многоходовок. Не следует упускать из виду и этот резон, часто лежащий в основе провокации как жанра. Как тут опять не вспомнить роман Белого «Петербург»? Говорит Самуил Лурье, автор публикации на сайте еженедельника «Дело».
Действительно, это немножко, и даже немножко, сильно похоже на роман Андрея Белого «Петербург», причем, видимо, даже больше на вторую редакцию, обогащенную уже опытом трех революций. Потому что где конспирация, там провокация. Где провокация, там возникает вот голос троицы, двоицы, изображение тоже. Тайная полиция по определению как-то она обречена, поскольку она тайная, да, и политическая, она обречена пользоваться нелегальными средствами. А из нелегальных средств все же самая сильная провокация. Иначе очень долго надо дожидаться, собирать доказательства, чего-то искать и так далее. И это входит у них в привычку. А потом превращается просто в искусство, созидание. Все-таки понятно, что большая часть этих дел всегда строилась как созидание врагов. Они создают себе врагов и борются с ними. В результате получается, что они борются с фантомами, но вполне реальными средствами. И получается вот то, что Андрея Белого называется «абракадабра». Такой бесконечный клубок, где невозможно все-таки понять, кто первый вообще сказал, кто задумал преступление, кто инициатор. И в конце концов преступление, так раскручиваясь, приходит обратно к самому себе.
Литератор Самуил Лурье, автор эссе «Тяжелый рок», помещенного на сайте петербургского еженедельника «Дело». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 ноября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Открытие необычного музея в немецком городе Губин. Российская национальная библиотека присоединилась к мировой цифровой.
Хотели бы вы стать землевладельцем? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 3 минуты. И вот пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер. По нашей Конституции, а тем более по уставам субъектов Федерации, мы не только землей, но и иной собственностью не владеем, но и на самих себя на то не имеем прав никаких, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Поскольку землевладение – это прямой путь к спекуляции с землей, то я хотел бы по дешевке скупить территорию США, а затем подороже перепродать ее китайцам. Вот так вот пишет наш слушатель Александр из Свердловска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». 15 лет назад перестал существовать Советский Союз. Дата подписания Беловежских соглашений – достаточно условная цифра. Фантастическая притча – предположение, что американцы и русские построили гигантский парк, в котором все мечты о советской власти реализованы, уже месяц идет на российских экранах. Притча называется «Парк советского периода». Режиссер фильма Юрий Гусман приглашен в студию программы «Время гостей». Ведет передачу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Мария Салачева.
Радио Свобода. Новости.
30 ноября утром маневр по коррекции орбиты МКС прошел неудачно. Станцию не смогли поднять на запланированную высоту. Коррекция орбиты проводилась под стыковку с шаттлом Discovery, старт которого намечен на 7 декабря. В Москве убит 16-летний азербайджанский юноша. Милиция ищет убийцу. Подан иск против авиастроительной компании Airbus. Родственники двух людей, погибших при катастрофе самолета А-310 в Иркутске летом этого года, требуют выплатить им в качестве моральной компенсации свыше 16 миллионов рублей. Британская авиакомпания British Airways заявила, что 3 ее самолета обследуются в связи с расследованием отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В 2 из самолетов обнаружены следы радиоактивного вещества. В аэропорту Минска в среду был ненадолго задержан лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Его обвинили в пересечении границы без надлежащих документов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал изменить политику США в Ираке. В открытом письме к американскому народу иранский лидер призвал Соединенные Штаты уйти из Ирака, а расходуемые на войну средства направить на внутренние нужды. Встреча президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури аль-Малики перенесена на четверг. Сообщение об этом появилось через несколько часов после того, как газета «Нью-Йорк Таймс» написала, ссылаясь на просочившуюся из Белого дома информацию, что руководство США сомневается в способности Аль-Малики руководить Ираком. Представитель администрации отверг это предположение. Южная Корея намерена к концу следующего года вывести свои войска из Ирака. Южнокорейский воинский контингент – один из самых крупных в составе международных сил – 2300 военнослужащих.
И о погоде. Атлантика продолжает поставлять порции теплого и влажного воздуха на запад и в центр европейской территории России. В областях центра и северо-запада среднесуточная температура по-прежнему на 7-9 градусов превышает климатическую норму. Даже ночью в Московской области столбики термометров не опускаются ниже нуля. В столице сегодня днем временами небольшой дождь, максимальная температура 4-6 выше нуля, по области 2-7 градуса, ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура в течение суток 5-7 тепла.
7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Подмосковье сделки по купле-продаже земли заключаются прежде всего для застройки домами, причем две трети земли, по экспертным оценкам, приобретается с целью ее дальнейшей перепродажи. По оценкам тех же экспертов, 70% этого рынка – бывшие земли сельхозназначения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Землю в собственность простому человеку в Подмосковье оформить нелегко, но эксперты призывают делать это поскорее, дальше легче не будет, а вот вероятность потерять право собственности растет год от года. Евгений Рябошапка, руководитель отдела имущественно-земельных отношений компании «Интеллис», объединяющий профессиональных юристов в сфере недвижимости.
Основной массив, да, предложения земель в Подмосковье сейчас приходится на участки сельхозназначения. Естественно, там дома и коттеджные поселки строить нельзя. Доля этих предложений оценивается в порядка 70%. Предложения типа «купи кусочек родины», да, от 1 до 20 гектар, которые встречают обыватели каждый день, это бывшие сельхозземли. Люди их продавали за бутылку водки, колхозники.
И его коллега, гендиректор компании «Институт земельного права» Федор Левов, также считает главным героем этого рынка земли сельхозназначения. Причем нельзя сказать, что не болит голова у тех, кому она сегодня принадлежит.
Когда люди брали большие огроменные участки категории земель сельхозназначения и не использовали их в отведенное количество времени, то есть 3 года под целевые нужды, а земли могут попасть под изъятие. Соответственно, надо собственника этих земель либо их осваивать по назначению, либо сейчас от них избавляться.
Для изменения цели пользования нужны немалые деньги и административные ресурсы. Что же касается простого землепользователя, то еще одной преградой к оформлению собственности является длительность проведения землеустроительных работ. Евгений Рябошапка.
Например, в Московской области межевание участка и изготовление кадастрового плана составляет от 3 до 8 месяцев. А регистрация прав в Мособлрегистрации занимает от 1 до 3 месяцев.
И еще одна серьезная плотина на пути к землевладению для простого человека – это очереди в регистрационную палату.
В Мытищинском, Долгопрудненском, Раменском отделах Мособлрегистрации люди занимают очереди ночами. Просто подать документы на регистрацию прав, регистрацию сделать. Некоторых записывают там на месяц вперед. Их будет еще больше. Сейчас много, а будет еще больше. Люди начали рассуждать, как я им советую, как советую своим клиентам, рассуждать как собственники. Да? То есть это должно быть мое, а не виртуальная собственность.
Евгений Рябошапка убеждает граждан, земельный участок не должен ассоциироваться с каким-то распоряжением администрации от 93-94 года. Следует приводить свои документы в соответствие с действующим законодательством. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Хотели бы вы стать землевладельцем? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Пожалуй, да. При условии, что будет соответствующее как бы финансирование, да, то свой угол, да, свой как бы огороженный мир от всего.
Но на данный момент нет.
Я и так землевладелец. У меня свой участок 6 соток зарегистрирован, все сделано, все оформлено. Очень люблю землю, очень люблю сажать цветочки. Раньше картошку сажали, потому что есть нечего. Теперь цветочки разводим. Бассейник у меня там. Я сама была председатель 5 лет, и мы в свое время очень вовремя все оформили. Мы сделали шикарные асфальтовые дороги. Мы сделали БТИ, вызывали, чтобы измерили каждый участочек. Мы получили код вот этот кадастру. У нас у всех все на руках. Так что все очень довольны.
Кто же не хотел бы? Смотря где и когда. Какая земля и где? В Краснодаре или на севере? В Краснодаре я огурцы сажал, помидоры. А на севере, извините, я болей не разводил.
Наверное, каждый хотел бы. Наверное, бы жила там. Ну, смотря где, какая земля, где, что. Может быть, в аренду сдавала, может быть, жила бы. Может быть, какой-то, если это где-то на берегу моря, какой-то там для отдыха вариант. А может быть, еще что-то. У всех свои возможности. Для меня, наверное, все-таки проблематично то, что я хочу, да. То, что как бы есть возможность какая-то, мне это не нужно. Поэтому тут возможности должны совпадать с твоими желаниями, вот так, да, это не всегда.
Нет, зачем? Земля общая.
Ну а почему бы нет? Я бы кто взял? На первое время, если это моя была земля, купил технику, которая есть, засеял что-нибудь, взвесил мозгами, что это будет выгодно, что на ней там было, или зерновые, или держать скот, или еще что-нибудь. Сам я родился в сельской местности, я это знаю, чем заняться, можно было бы оттолкнуться.
Нет, наверное. Ну, чтоб я сама не люблю заниматься с этим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, хотели бы вы быть землевладельцем. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Российская национальная библиотека присоединилась к проекту «Мировая цифровая библиотека», а тем временем в России издана первая книга, которую можно свободно копировать. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Официально запущена новая поисковая система PageBull. Поисковик отличается от существующих тем, что он выдает результаты поиска в виде графических образов найденных страниц, то есть небольшие скриншоты. С работой визуальной поисковой системы PageBull знакомился Владимир Губайловский.
Новая поисковая система позволяет значительно ускорить просмотр найденных страниц. Страницы не нужно загружать, они уже выведены на экран. Графические образы выводятся в несколько колонок. Чтобы увидеть страницу в полном размере, достаточно подвести к ней мышь. Но для нормальной работы поисковика требуется быстрый интернет. В целом поисковик выглядит очень привлекательно, но пока работает довольно медленно, и многие найденные сайты просто не успевают выводить на экран.
Новости коротко. В Петербурге подписано соглашение между Российской национальной библиотекой и Библиотекой Конгресса Соединенных Штатов об участии в разработке мировой цифровой библиотеки. Проект создан при участии компании Google. Его поддерживают ЮНЕСКО и Международная федерация библиотечных ассоциаций, сообщает агентство РИА Новости. В задачи мировой цифровой библиотеки входит сбор и оцифровка книг, рукописей, фотографий и звуковых материалов на разных языках. На открывшейся в Москве книжной выставке-ярмарке «Нонфикшн» будет представлена первая в России книга, изданная под лицензией Creative Commons. Это книга профессора Высшей школы экономики Александра Долгина «Экономика символического обмена». Она посвящена культуре цифрового мира и, в частности, проблемам авторского права. Лицензия Creative Commons разрешает копировать, распространять и изменять содержание книги при условии указания авторства. Компания Nokia опубликовала прогноз количества пользователей мобильной связи в мире. Согласно прогнозу, рубеж в 3 миллиарда абонентов сотовой связи будет преодолен уже в 2007 году. Ранее предполагалось, что этот уровень будет достигнут только в 2008 году, но быстрый рост продемонстрировали развивающиеся рынки – Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Здесь количество абонентов вырастет в будущем году на 15%.
Панорама высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Программу продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Сегодня журналист и сотрудник нашей радиостанции Виталий Портников опубликовал в «Коммерсанте» статью о кризисном положении СНГ. Говорить о юбилейном саммите СНГ как о провальном вряд ли корректно. О провалах саммитов наблюдатели пишут последние 15 лет. Примерно с того времени, как одна часть президентов начала воспринимать СНГ как инструмент цивилизованного развода, а другая как средство не менее цивилизованного воссоединения. Но продвигаясь от провала к провалу, от конфликта к конфликту, от одной несостоявшейся интеграционной модели к другой, СНГ продолжала существовать и продолжит. На Минском саммите Содружества мы наблюдали нечто гораздо более важное – рецидивы медленной смерти постсоветского пространства. За столом переговоров собрались совершенно чужие люди с разными интересами, представлениями о собственном будущем и о перспективах своих стран. Еще недавно, на очередном провальном саммите СНГ, они легко решали все сложные вопросы за дружеским застольем до или после саммита. Сейчас представить себе даже такой террариум единомышленников невозможно. Президенты решительно не желают разговаривать друг с другом. Если они о чем-то невзначай договариваются, то это не с СНГ, не с постсоветским пространством. Это не связано с этим. Владимир Путин пообещал Владимиру Воронину допустить молдавские вина на российский рынок не из большой любви к братской Молдавии, а руководствуясь логикой присоединения России к ВТО. Газовые проблемы с Александром Лукашенко продвигаются к разрешению не из-за славянского братства и мечты о союзном государстве, а потому что есть вполне конкретные и прагматичные пожелания «Газпрома», которые с трудом, но все же согласовываются с устремлениями руководителя соседней страны. «Развод уже завершен, а воссоединение не состоялось», — пишет Портников. «Поэтому соперничающим группировкам в СНГ нечего делить и не о чем разговаривать. Поэтому процесс многосторонних переговоров выглядит деградировавшим, даже когда за круглым столом собираются все президенты, и можно увидеть почти рядом Путина и Саакашвили. Поэтому двусторонние встречи невозможно организовать даже тогда, когда враждующие лидеры оказываются в одном городе и одном зале для переговоров. Поэтому принимающая сторона позволяет себе оскорбительные выходки в адрес российских журналистов и даже не пытается скрывать мотивов, приведших к демаршу президентского пула. Представить себе нечто подобное еще совсем недавно было бы решительно невозможно. Именно потому, что события в СНГ развивались в рамках одного всеобщего цивилизационного пространства, а теперь мы живем в нескольких разных пространствах с различными политическими и экономическими устройствами, не похожими настроениями населения и даже разными режимами передвижения. Вроде бы мелочь, но когда вы обращаетесь в очередной консульский отдел с вопросом, какой паспорт необходим для пересечения границы, вы начинаете лучше понимать собственных президентов, которым больше не о чем друг с другом разговаривать. Виталий Портников, газета «Коммерсант».
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних российских газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Родственники двух жертв авиакатастрофы в Иркутске подали иск против компании Airbus. В Минске в среду был ненадолго задержан лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич. Британская авиакомпания British Airways заявила, что три ее самолета обследуются в связи с отравлением Александра Литвиненко. Прощание с народной артисткой России Любовью Полищук состоится сегодня в Центральном доме актера. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:45 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство экономического развития и торговли России и крупнейший в стране производитель легковых автомобилей компания «АвтоВАЗ» подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Правительство России, как ожидается, обсудит сегодня программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году может быть полностью отменено регулирование цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться этим потребителям по свободным ценам, а цена природного газа для них будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. По словам Христенко, в 2006 году такая цена составила бы примерно $125 за 1000 кубометров. Это почти втрое больше нынешней. Российские компании с начала 2006 года получили от размещения своих ценных бумаг $52 миллиарда, причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные на зарубежных. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года объем привлеченных российскими компаниями ресурсов, без учета банковских кредитов, достигнет, по его прогнозам, примерно $60 миллиардов. Министерство экономического развития и торговли России и крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, компания «АвтоВАЗ», подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Он предполагает отмену или значительное снижение таможенных пошлин на импортируемые комплектующие для производства автомобилей в России. Сейчас ставки таких пошлин составляют от 5 до 15%. По действующим правилам, режимом промышленной сборки могут воспользоваться как зарубежные, так и российские автомобильные компании. Европейская комиссия значительно сократила лимиты объемов ежегодного выброса парниковых газов в атмосферу многими странами ЕС в период с 2008 по 2012 годы. По сравнению с показателем 2005 года, лимиты снижены сразу на 7%. По мнению Европейской комиссии, в 2005 году правительства как минимум 10 европейских стран предоставили своим предприятиям и электростанциям чрезмерные нормы выброса углекислоты, что весной этого года привело к резкому падению цен на европейском рынке квот на эти выбросы. Он был создан для выполнения Европейским Союзом требований, взятых на себя в рамках Киотского протокола. Тем не менее, этот рынок в первой половине 2006 года увеличился в 5 раз по сравнению с тем же периодом год назад и составил $15 миллиардов. Сегодня сертификат на выброс 1 тонны углекислоты стоит на европейском рынке примерно $24, почти вдвое больше, чем еще полгода назад.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 30 ноября 26 рублей 32 копейки за доллар США и 34 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.32.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
30 ноября 2003 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». Ведущий передачи Егор Яковлев беседует с одним из главных творцов перестройки Александром Яковлевым.
В нескольких книжках Александра Николаевича я читал его искреннее уважение к Столыпину. Я вдруг подумал, а почему нельзя было это использовать все для во время перестройки? Почему надо было перестройку начинать с белого листа? Вы не согласны?
Нет, абсолютно согласен. С моей точки зрения, Столыпин – это величайший политик. Не случайно, что большевики на него вот здорово и много грязи вылили, потому что он со своими мыслями, конечно же, превосходил все, что последовало за этим. Не случайно его убили, и убили всякие левые. Столыпин не только пытался вот паскудность общины ликвидировать. Он, конечно, стоял за частную собственность на землю. До сих пор это роковой вопрос в России. Он ведь и всеобучь. Образование многочисленных университетов. Вот его реакционером считают. Но он же писал о том, что без свободы слова, без альтернативного мышления, без свободных выборов не может быть свободной России. Но если не может быть свободной России, не может быть свободного развития к благоденствию.
Ну, так брали его Столыпина, все было в порядке.
Да, он всего больше боялся двух вещей – войны и революции. И если удастся этого избежать, Столыпин писал, к 1932-1933 году мы будем одной из богатейших стран мира. Но уже в это время и рубль догнал все европейские валюты, и мы производили в 1909 году зерна столько, сколько США, Канада и Аргентина производили вместе. Темпы развития народного хозяйства были в то время, 1909-1910 год, такими, каких достигла Япония только после Второй мировой войны.
Так в чем же дело?
А в том, что мы страдаем одной жуткой социальной болезнью. Это болезнь левизны. Так сложилось за тысячелетия нашей истории нищенства и бесправия. Мы все время думаем не о сущем, а о должном. И вот это противоречие между должным, должно быть тот, социализм, коммунист, и забываем просто о сущем.
Егор Яковлев беседовал с Александром Николаевичем Яковлевым. Радио «Свобода», 30 ноября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В немецком городе Губен, земля Бранденбург, открылась мастерская и музей «Пластинариум» скандально известного доктора Гюнтера фон Хагенса. Экспонаты музея, анатомированные и сохраненные методом пластинации трупы людей и животных. Открытие музея «Пластинариум» вызвало жесткую реакцию со стороны церковных организаций Германии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В 1977 году сотрудник Гейдельбергского университета доктор Гюнтер фон Хагенс изобрел метод пластинации. Пластинация – это консервирование тел посредством замены тканевой жидкости и жиров реактивными полимерами. Свой метод Гюнтер фон Хагенс начал активно применять на практике – консервировать трупы, которые затем стали экспонатами передвижных выставок. За последние десятилетия выставки Гюнтера фон Хагенса, которого еще называют «доктор смерть», посетили более 20 миллионов зрителей в разных странах мира. И вот в нынешнем году Гюнтер фон Хагенс решил открыть в городе Губен в Бранденбурге музей «Пластинариум» и мастерскую. Мэрия Губина поддержала инициативу фон Хагенса. Местные власти рассчитывают на приток туристов из-за рубежа и создание в городе новых рабочих мест. Многие экспонаты музея носят откровенно скандальный, провокационный характер. Вот что сам Гюнтер фон Хагенс говорит о том, почему он решил посвятить свою жизнь именно такого рода искусству.
Когда мне было 17 лет, я работал в одной из клиник, где лежали пациенты с хроническими болезнями. Иногда мне приходилось носить трупы в расположенный неподалеку морг, обычно по 2-3 тела в неделю. В то время я чаще работал в ночную смену, так как учился в вечерней школе. Мне приходилось одному носить мертвецов в морг, потому что девочки, которые учились в больнице на медсестер, боялись трупов. А я хотел показать себя сильным. Я вспоминаю то время настолько отчетливо, как будто речь идет о сегодняшних событиях. По дороге в морг я тащил трупы в гору, снег хрустел под моими ногами, при этом я хотел чувствовать себя уверенно, не бояться страшных историй о мертвецах. И чтобы проверить, я снимал с них простыни и смотрел им в лицо. В лицах мертвецов ничего ужасного я не обнаружил. Когда я был совсем маленьким, мой дедушка за 3 дня до своей смерти подозвал меня и сказал: «Я хочу сейчас умереть, я больше не ем. Господь приказывает моей душе отдать себя в Божьи руки». «Ага», — подумал я, — «теперь мне ясно, есть тело и есть душа. А если есть душа, значит, после смерти она не идентична плоти. И значит, я могу обращаться с плотью как с вещью после того, как закончились траурные церемонии». Я являюсь принципиальным сторонником агностицизма. Это значит, что я в действительности ничего не знаю о сущности вещей, о которых я имею свое мнение. Я столько раз в своей жизни жестоко ошибался. Я никогда не мог подумать, что разрушится ГДР. И если я сейчас что-то говорю о существовании души после смерти, то это выглядит беспомощно. Так же беспомощно, как спрашиваете рыбку в моем аквариуме о моих проблемах в университете.
Главными противниками творчества фон Хагенса являются, очевидно, представители церковных организаций, говорит Эберхард Шохенхоф, профессор теологии университета города Фрайбург.
На мой взгляд, фон Хагенс — личность скандальная. Он ведет себя скандально. Я имею в виду то, что фон Хагенс незаконно называет себя профессором. Такие заявления фон Хагенса подрывают его авторитет. Также неясно и то, откуда он берет трупы для своих экспозиций. Уже давно ходят разговоры, кстати, самим фон Хагенсом не опровергнутые, что для своих выставок он использует трупы людей, казненных в Китае, жертвы репрессий. И что под маркировкой «мясо животных» не предназначено для питания. Трупы отправляются из Китая в Германию. Все это говорит о том, что деятельность фон Хагенса носит весьма сомнительный характер. Кроме того, нужно заметить, что фон Хагенс фактически превращает человеческие тела в товар. И делает он это из сугубо финансовых соображений. Мне известно, что некоторые священники обвиняют фон Хагенса в осквернении мертвых. Пытались предъявить подобные обвинения и власти Мюнхена. Однако, насколько мне известно, они проанализировали ситуацию с юридической точки зрения и поняли, что шансы на успех в ходе возможного судебного разбирательства будут невелики. И я бы не стал сравнивать экспонаты фон Хагенса с египетскими мумиями или теми телами, которые лежат в мавзолеях. Одно дело, когда бальзамируют труп человека для того, чтобы сохранить память о нем, и совершенно другая ситуация с работами фон Хагенса. Фон Хагенс нарезает мелко трупы на, можно сказать, шайбочки по 2 сантиметра толщиной. И затем эти шайбочки выставляет на всеобщее обозрение. К тому же у фон Хагенса амбиции художника, и трупы он использует как материал для своих экспонатов.
Несмотря на то, что выставка в городе Губин уже открыта, представители церквей Германии сдаваться не намерены. Синод Евангельской церкви земли Бранденбург официально потребовал закрытия пластинариума. По мнению синода, в случае с пластинариумом речь идет о спектакле, организаторы которого в коммерческих целях злоупотребляют человеческим любопытством. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» о музее «Пластинариум» скандально известного доктора Гюнтера фон Хагенса. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Развитие событий после аварии в Магнитогорске. Глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI встретился с константинопольским патриархом. Генетики показали, что женщины намного больше склонны к депрессиям, чем мужчины.
И я напомню главную тему нашего утреннего эфира сегодня. Акция протеста крестьян и экологов против первого в истории современной России частного аукциона по продаже сельскохозяйственной земли прошла вчера перед входом в специализированное государственное унитарное предприятие по продаже имущества города Москвы. Крестьяне и экологи считают, что продажа земли под застройку является началом уничтожения крупнейшего экологического коридора Подмосковья. Репортаж на эту тему вы услышите где-то через полчаса. И вот наш вопрос, который мы предлагаем слушателям. Хотели бы вы стать землевладельцем?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
И вот Сергей из Санкт-Петербурга пишет. Хотел бы, но станут другие долгорукие, у трона близ стоящие. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас есть целый час еще, чтобы общаться с вами, пишите нам.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государства СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17703.